«Без обубыла», — поправил меня Кугайна. «А что делать? Я свободный человек, но хозяйство у меня очень уж маленькое. Ни одного лишнего раба и даже ни одного лишнего верхового животного. А идти надо. Ну вот я и пошел». «Как ты думаешь, твои спутники не будут возражать, если я к вам присоединюсь?» «Я им повозражаю», — угрожающе пообещал я. «Конечно, присоединяйся к нам. Я не могу спокойно жить с мыслью, что где-то по лесу бредет хороший человек с тяжелой сумкой на плече, в то время как ее можно погрузить на одного из наших зверей, как их там?»
«Обубыл», — подсказал Кугайна.
«А с чего ты взял, что я хороший человек?»
«Ты не дерешься», — рассудительно сказал я, — «и не ругаешься, и вообще не производишь впечатления человека, способного испортить жизнь окружающим. Что еще нужно?»
«Ты рассуждаешь, как настоящий бунаба», — уважительно заметил мой новый знакомый. «Ладно, в таком случае пошли к твоим друзьям. Я надеюсь, они не станут поднимать скандал, если я скажу, что проголодался».
«Не станут», — заверил его я.
«А если даже и станут? Я сам видел, сколько жратвы они с собой взяли, так что не отвертятся». «Иногда мне кажется, что поначалу природа создавала меня специально для того, чтобы я стал отцом большого семейства, или директором детского дома, или, на худой конец, главой какого-нибудь гангстерского картеля, а в последний момент было принято решение не использовать меня по назначению. Оно и к лучшему, конечно. От первоначального замысла природы во мне сохранилась только маниакальная потребность периодически кого-нибудь опекать. И когда в моей жизни внезапно появляется существо, которое необходимо накормить, одеть или просто помочь ему устроиться немного покомфортнее на жестком табурете реальности, у меня за спиной вырастают крылья. Ради своего подопечного я готов перевернуть мир. В то время как для себя любимого ничего переворачивать не стану, хоть убейте. Правда, все это обычно продолжается недолго, через несколько дней я, как правило, выздоравливаю. Наверное, когда мы пришли в наш маленький лагерь, я был похож на еврейскую бабушку, в гости к которой приехал один из 25 любимых внуков. Шумно требовал накормить Кугайну, в самых поэтических выражениях описывая страдания голодного человека, вынужденного в одиночестве скитаться по лесу. Требовательно осведомлялся, в каком именно шатре его уложат спать, потом бежал к гостю, отрывал его от еды, тащил за собой в шатер и настырно спрашивал, будет ли ему там удобно. Он вежливо кивал до оснований, потрясенный моим фонтанирующим гостеприимством. Я поднял такой шум, что даже толстенный пага Покипых приподнял свои тяжелые веки, несколько секунд пристально рассматривал меня и моего нового приятеля, потом изумленно покачал головой и снова закрыл глаза». Слава богу, на сей раз обошлось без язвительных комментариев. Хехельфов приятель, бунабский принц, к этому времени как раз собрался в свой шатер спать, так что Хехельф очень обрадовался моему возвращению и новому спутнику. Он принадлежал к тем замечательным ребятам, в которых отлично уживаются абсолютная уверенность, что самые интересные вещи происходят именно с ними, и искренне доброжелательное любопытство ко всем остальным людям. «Ну-ка, ну-ка, чем вы меня сегодня порадуете?» Оказалось, что Кугайна хорошо его знает. Не лично, а понаслышке.
«Так ты тот самый сын Эрберсфельда и Нильпского, который вырос на Вару-Чару?» — обрадовался он. «Я о тебе много слышал. Весь Хой о тебе говорил, когда твой отец нарушил свое слово». Андана Акуса Анабан сказал, что твой отец не такая важная персона, чтобы из-за его глупости убивать такого смышленого мальчишку. «А вы сейчас с Вару-Чару едете? И как поживает младшая сестрица Ндана Акусы? Все такая же шустрая?»
«Шустрая — не то слово», — согласился Хехельф. И они принялись сплетничать об общих знакомых. Разговор то и дело переходил на бунабский язык. Потом ребята вспоминали обо мне и снова начинали говорить на кунхё. Хаотическое смешение языков, поток незнакомых имен и обилие непостижимых, но живописных подробностей утомили меня неописуемо. Я задремал прямо у костра и сквозь сон почувствовал, как дюжина обормотов в мини-юбках волочет меня в шатер, в высшей степени бережно и заботливо, как некое огромное хрустальное бревно.
Утром я умудрился проснуться раньше всех. Иногда случаются со мной такие чудеса. Обнаружил, что и Хехельф, и наш новый спутник расположились в том же шатре, что и я. Во всяком случае, рядом со мной валялись два больших свертка, очертания которых позволяли предположить, что это просто люди, с головой завернувшиеся в одеяло. Я высунул нос наружу и с изумлением уставился на толстого жреца. Он по-прежнему сидел возле гаснущего костра с закрытыми глазами, неподвижный и величественный, как бронзовое изваяние Будды, если вы способны представить себе Будду, недовольного решительно всем на свете.